Привет-привет всем. Всем особенный привет, кто присоединился к нашей трансляции в нашей группе ВКонтакте. Вы смотрите, слушаете проект «Раскадровка». Мы, как обычно, говорим о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно, мы говорим о смысле фильмов. Сегодня мы решили чуть-чуть побольше обычного даже заморочиться и пригласили специалиста главного по... Редкоземельные металлы такой, знаешь, вот есть... Фраза. Вот у нас есть редкоземельное кино, которое обычно проходит ниже радаров массовой аудитории, обычно не пользуется большим спросом там, не знаю, в кинотеатрах, но, тем не менее, это хорошее кино, которое именно, знаешь, можно назвать кино с большой буквы. Итак, Антон сегодня с нами. Да, ну и, естественно, Людмила, куда же без Людмилы.
Привет.
И Алексей. Итак, мы сегодня поговорим о трех фильмах. Это фильмы «Модди» режиссера Эшлин Уолш, «Лица деревни» J.R. Это, я так понимаю, что сокращение. Да, там вот. Все так полностью имена не озвучиваются.
Это его такой псевдоним.
Да, это фотограф. И Агнес Варда. Это известная французская женщина-режиссер. Вот они... Вдвоем фотограф и режиссер решили снять фильм про, по сути дела, про себя. И третье кино, о котором мы сегодня поговорим, тоже очень любопытный, но вряд ли часто попадавшийся вам фильм «Шевалье», фильм греческой...
Режиссерки,
да, я подумал, как же правильно это вот сформулировать-то. Афина Рахель... Цангари, не знаю, извините, я вообще не знаю, как звучат сейчас греческие имена, там Платон, Аристотель,
да, это все,
это мы знаем, да, вот как эти всякие там фамилии у них сейчас звучат, неизвестно. В общем, три фильма, еще раз, «Моди», «Лица деревни» и «Шевалье». Итак.
Начнем с «Моди».
Основано на реальных событиях.
Здравствуй, Чарльз.
Сестра, я продал дом.
Наш дом?
Вот ты о себе-то не в силах заботиться, тем более о доме.
Я устроюсь на работу.
И кем же?
Я не знаю.
Я тут думаю женщину нанять, по дому помогать. Повешу объявление.
Я Мод.
Салли Хокинс. Мне нужна женщина.
А я, по-твоему, кто?
Итан Хоук. Давай все расставим по местам. Главное я, потом собаки, потом куры, потом ты.
Я тебе нужна или нет? Могу прямо сейчас уйти.
Кто тебе разрешил фей на стенах рисовать?
По-моему, красиво. Это ты нарисовала эту курицу? Да. Хотела запечатлеть ее счастливые дни.
Романтическая драма с кулкой искренности.
Я бы хотела взглянуть на твои картины.
$5.
Идет.
Ее работы приобрел даже вице-президент Никсон. Мод Льюис продает свои картины с крыльца этого небольшого домика в Маршалтауне, в Новой Шотландии. Вы не повернетесь к камере, мисс Льюис? Улыбнитесь. Прекрасно, спасибо.
Мне это не надо, чтобы меня по телевизору показывали всему миру насмех. У меня от тебя одни только... проблемы.
Я уже много лет тебя знаю, Мод, и до сих пор не пойму, откуда в тебе такая сила.
Одна из лучших ролей в карьере Итана Хоука.
Найди себе кого-нибудь получше.
Кроме тебя мне ничего не нужно. Ничего. Я придумываю сюжеты, смотря в окно. Вот птица пролетела, всегда что-то новое. Вся жизнь в оконной раме.
Моди.
Прямо здесь.
Итак, фильм «Моди», вряд ли многие из вас его смотрели.
У вас есть возможность этот фильм посмотреть в нашей группе. Раскадровка, и также он будет представлен в больших городах. Сейчас идет фестиваль ирландского кино, вот-вот начнется. Там тоже будет «Моди», хотя история вообще про художницу из Канады, но режиссер Эшлин Уолш, она ирландка, поэтому вот в фестивале ирландского кино этот фильм участвует, если на большом экране хотите посмотреть.
Да, ну и вообще это такой фильм, который имеет все шансы быть плохим. Да, вот сам по себе по умолчанию. Ну, потому что вообще, вот я скажу честно, я небольшой любитель этих, как называется, байопиков, да, фильмов, которые рассказывают разные такие биографические истории. Ну, как-то вот оно...
Эта художница не такая уж известная, чтобы это был вот классический боёк.
Да, ну просто я почему говорю, потому что редко удается, ну, жизнь человека впихнуть в несколько часов так, чтобы это было, ну, как-то естественно, без какого-то напряга. Да, ну, даже хорошим режиссерам подчас это не удается. Очень трудно бывает избежать каких-то штампов. А тут еще такой момент, мы наблюдаем фильм про женщину-художника, которая с детства болела...
артритом.
Да, как, такой очень серьезной формой артрита, да, то есть у нее вот искажены конечности, то есть она плохо ходит, и, в общем, всю жизнь она от этой болезни страдала. А по этой причине как-то она оказалась за бортом своей собственной семьи, да, то есть у нее там и тетя, и брат родной как-то, в общем...
Ну, по сути, несколько стандартная для людей с ограниченными возможностями история, когда за них решают, что они могут, а что не могут, и, по сути, такого человека списывают на обочину жизни здоровые люди, здоровые родственники, решая, что он не может о себе позаботиться сам, представляет себя неполноценную личность, и такому человеку, как правило, за него начинают все решать, за него все делать, воспринимая его как некий груз.
Да, при этом фильм не превращается в соплевыжималку.
Времена были тяжелые. Там вот я читал про этот фильм, там по фильму брат продает дом, который вот он как бы их общий. А на самом деле обычное дело было, когда в наследство старшему сыну доставалось все наследство. То есть ничего такого не было. То есть вот как бы так решались вопросы. Старший сын получил дом, он его продал, и все.
Ну да, и потом, значит, она оказывается... домработницей у работорговца Эверетта, который, в общем...
Но это ее выбор был.
Да, это ее выбор, да, в смысле, что она вместо того, чтобы жить вот со своей тетей, которая как-то, как ей казалось, не давала ей свободы дышать, она идет, так вот, совершает акт протеста и устраивается домработницей к чуваку, который бы сам бы вот, ну, такой... На мой взгляд, это и не дом вовсе. Да, конура какая-то на отшибе. Ну, человек сам из детского дома всю жизнь прожил, проработал рыбаком на рыболовецком судне.
Вообще весь фильм, ну, мягко говоря, построен на том, что это совершенно разные люди.
Да,
так
да,
и
да.
Было в жизни, похоже.
И тут тоже как бы это можно было бы превратить в такой несколько, ну, упрощенный, сентиментальный такой какой-то романчик, да. Ну, нет. Фильм вот этих всех опасностей. Несмотря на то, что там есть некие шаблонности тоже там, вот особенно это вот в изображении ее тети и брата, они такие вот...
неприятные.
Ну, достаточно такие плосковатые злодеи, да. Ну, да, неприятные персонажи. А, и есть эта вот опасность, какие-то черты, которые могли бы фильм загубить, но в целом он, ну, действительно вознаграждает, когда ты просто позволяешь ему захватить твое внимание. Очень, очень простая история, но вот именно, мне кажется, в простых историях проявляется настоящий какой-то профессионализм как режиссера, так и актеров. Актеры здесь, конечно, вот на самом деле, если бы давать Оскара Салли Хокинс, то я бы вот скорее дал за Муди, чем за
Воды. Но увидев, насколько ее работа в этом фильме, насколько я понимаю, Гильермо Дель Торо взял ее форму воды, вот, и она была номинирована на лучшую женскую роль в этом году. Вот, но поэтому, собственно, роль в этом фильме для нее оказалась...
Да, то
в
есть, конечно, вот сочетание нескольких фильмов, которых я ее видел за последнее время, там от Паддингтона, да, комедийного фильма детского, до «Формы воды» и «Моди», она показывает, что это, собственно, одна из, наверное, наиболее ярких актрис современности.
Мы первый раз эту актрису обсуждали давным-давно. Фильм «Беззаботная». 5 лет назад, не помню уже.
Да, вообще, то есть я считаю, что один из вот для меня внутренних комплиментов женщине-актрисе – это когда она соглашается играть некрасивых женщин. То есть, если актриса играет некрасивых женщин, для меня это вот прямо такой стоящая овация, да, и комплимент. Ну, потому что это говорит о какой-то внутренней уверенности, да, и способности вот выходить за рамки каких-то клише, да, прорисованных дорожек. Это, мне кажется, очень, очень интересный ход. А, конечно, Итан Хоук здесь, ну, просто бесподобен.
Да, уж такого селянина сыграть.
Да, он очень хорош в форме этого внешне, ну, грубоватого, я бы сказал, даже... ну, как-то на грани с жестокостью такого человека, да, но вот тем не менее
способного... Я бы сказала, что он способного... не то, что, чтобы жестокий, он не гибкий, он очень, так сказать, крепко сделан, да, этот человек все-таки не знает, что такое семья, он воспитывался в детдоме и все время жил сам, один сам по себе, вот, достаточно негибкий персонаж такой, и тем удивительнее эта история, на самом деле в этом фильме два плана, как бы, это очень сильное высказывание о жажде творчества, ну, о какой-то творческой личности внутри. Даже если твое тело тебя не слушается, оно отказывается тебе подчиняться, есть твой глубинный, очень внутренний мир, который, в принципе, ну, очень сильный, да. Я, в принципе, видела людей, которые были немощными уже стариками, но пели, допустим, да, вот Людмила Зыкина, допустим, и она уже инвалид, все такое, там, старая женщина, но когда начинала петь, она единственная могла стоять только когда поет, да. Точно так же наша героиня, художница Мот Льюис, она жила, когда рисует, и она рисовала очень маленькие такие картинки, они маленькие, потому что, вот, ну, как рука ее гнулась, да, так она, собственно,
вот у меня, да, отдыхала. Называется сейчас неофолком этот стиль.
Вот у меня по этому поводу есть претензия, как и к фильму, и к самой художнице. Mm-hmm. Хотите, поделюсь?
Ну, поделись, давай. Уж, раз уж начал, куда ж тебя? Уже не замолчишь.
Совершенно случайно оказалось, что в это же самое время, абсолютно в это же самое время, в Англии жил художник Эдвард Бура. Я тоже об этом художнике слышал уже лет 5 назад. Очень интересный человек. У него была сильнейшая форма артрита, а у них прямо годы жизни расходятся там на 2-3 года. Вот буквально. То есть вот они оба жили совершенно в одно и то же время по разные стороны океана. Там, я коротко, конечно, сейчас расскажу о нем, у него в семье были деньги. Ему никогда в жизни не надо было работать. Но артрит был настолько сильный, что в руках он мог держать только кисточку, и рисовать мог только акварелью, даже маслом не мог рисовать. Настолько сильно был артрит. И вот если вы посмотрите за его творчеством, у него невероятная, совершенно невероятная прогресс и вообще смена, ну, то есть богатейшая, в арсенале он имеет в своем работе. У Мота ничего этого нет.
Ой, слушай,
совершенно...
Искусство очень тонкая штука, чтобы оценивать.
Нет, тут даже вопрос не искусства, а вопрос роста. Был он у нее или нет? И в фильме тоже он не показывал.
Допустим, даже дело-то даже не в этом. Допустим, ее картины были однотипные там, и так далее. Суть-то даже не в этом. Суть в том, что, ну, не знаю, вот видишь, как раз мне кажется, что в этом фильме мы видим, что искусство – это что-то такое... Там даже эта фраза где-то звучит, что она рисует не потому, что это там приносит деньги или еще что-то, но потому что она не может без этого находиться. То есть это часть того, что делает ее, ну, человеком, личностью. Вот есть один из фильмов, забыл уже, там Жерар Депардье играет виолончелиста времен Ренессанса, который вырос в очень бедной семье, там, у него отец был сапожником, его вот там спрашивают в этом фильме, что же его заставляет, там, не знаю, заниматься музыкой, он говорит, я занимаюсь музыкой, чтобы заглушить звук вот этих ударов молотка, да, то есть вот этого какой-то своей вот такой серой обыденной жизни, которая его сковывает. И здесь тоже, то есть там безотносительно к тому, нравится или не нравится ее творчество, да, то можно там по-разному оценивать, ну, пока многим людям оно принесло счастье, этого уже достаточно. Достаточно, да, и вот в жизни этой женщины, у которой не было никаких предпосылок, в смысле, она ни в художественной школе не была, и у нее не было возможности общаться ни с кем, кто бы, ну, она жила в очень маленьком ограниченном мире, и вот посреди этого маленького ограниченного мира она способна была увидеть красоту, этой красотой делиться с другими людьми, и вот, эта штука в фильме есть, и мне кажется, что
каким-то
это...
образом растопить сердце своего мужа, ну, будущего, да?
Может быть, человек. Я очень требовательно отношусь к художнику.
Очень требовательно,
но да. Вот смог бы ты обсуждать в программе «Раскадровка» один тот же сериал несколько лет подряд. А это вот то, чем она занимается.
Ну, занималась. Я, ну, не знаю, ну, ты видишь, так сказать, а можешь ли ты назвать тонким знатоком ее творчества, да? Не знаю.
Ну, я просто хочу сказать, что это то, что бы я хотел видеть в фильме. Увидеть, ну, то есть в фильме мы увидели, что несмотря ни на что, она осталась счастлива. А вот я бы хотел увидеть больше. Я бы хотел увидеть, ну, ее рост внутренний, который, ну, вот, движение какое-то, развитие.
Ну, знаешь что, я говорю, что это ведь один из планов фильма, да, вот это то, что связано с ее там художественным творчеством, и мне кажется, что здесь именно вот этот ракурс важен, потому что и фильм сделан так, он очень простой и по методам непритязательный. Но он именно вознаграждает того, кто как-то, ну, внимательно и деликатно смотрит. Это вот ее взгляд на мир. Mm-hmm. То есть она была, она жила, по сути дела, почти не выходя из своего дома значительную часть своей жизни.
Она прожила всю свою жизнь, по сути дела, в двух домах. Да. В родительском доме и потом
с мужем. И несмотря на это, то есть и большую часть природы, которую она вот изображала, она видела в окно. Она видела в окно. Mm-hmm. И вот этот человек, который видел мир в окно, создавал какие-то вот эти яркие, ну, увлекательные образы, которые захватывали. Вот мне кажется, вот в этом, пожалуй, состоит какая-то сила. И мы тоже в фильме видим очень простую историю, да, достаточно простой сюжет, но там есть именно, если говорить о росте и динамике, то он вот именно показан во взаимоотношениях вот этих двух персонажей, двух изгоев. Вот ее, этой женщине-инвалида, по сути дела, да, и вот этого мужика, который инвалид, ну, наверное, с какой-то социальной точки зрения, потому что выросший в детском доме, всю жизнь там
пробахавший. При этом разрешивший очень... ей со временем раскрасить свой дом, который у него есть. У него есть один единственный дом, это он сам, по сути. Он своими руками его отстроил, тем более для человека, который вырос в детском доме, в приюте. Очень важно иметь свой дом. И вот мужчина строит дом, такой крепкий, мужской, ладный, да, маленький, дом. Но свой. И туда вот заселяется какая-то странная женщина, и со временем разрисовывают его от крыши до пола странными цветами, бабочками, и, как он говорит, феи, а на самом деле это птицы. Да. И не очень понимает вообще, что происходит.
И здесь не важно, да, что здесь, хотя фильм называется «Моди», но они оба главные герои.
Да, это точно. Совершенно.
И, может быть, здесь вот как раз вот персонаж Итана Хоука, да, вот этот Эверетт, он не менее важен, потому что в нем мы видим, происходят серьезные изменения. Да, он способен, вот этот человек, у которого точно нет никакого там художественного образования, даже намека на это.
Даже если он даже не может его выразить, потому что мужчине так-то вообще не очень-то прилично, ну, его, выражать свои круга, эмоции, да, про искусство или вообще в этом разбираться. Да,
и да, и здесь он, тем не менее, вот, находит в себе какие-то силы, ну, поддержать ее. Да, и здесь мы видим, что у него взгляд такие очень патриархальные на устройство семьи, но к концу фильма мы видим человека, который убирает в доме, все подметает, чтобы жена его могла продолжать рисовать эти картины. Да, то есть это, конечно, очень серьезное какое-то изменение. И, пожалуй, вот эта динамика, она наиболее ну, захватывающая.
Ну, это,
да,
одна из, да, интересных очень историй любви именно в этом фильме. Есть вот два плана, история творческого человека.
Я бы сказал больше, это одна из лучших историй любви, которые я вот за последнее время видел. Почему? Потому что большинство историй любви, они неправдивы. Да, который... Почему? Потому что это история не про любовь, это история про влюбленность. Это про историю, про вот этот изначальный фейерверк. Да, и это вот, собственно, один из главных мифов, да, современной культуры, современного, в том числе и кинематографии, потому что он легко продается. Да, история вот этой влюбленности, которая сваливается на тебя с неба, и вот это все вот эти вот там бабочки в животе, или как это еще называется, да, все вот оно бурлит, как там раскрывшаяся потом бутылка там попсикова или шампанского, это все вот такой бурлес, а потом ой, и прошло. Ой, и ничего. И так вот человек всю жизнь так вот надкусывает, да, и ничего в итоге у него не получается. Это называется там потерял любовь, там разлюбил. А здесь мы видим двух людей, у которых их вот там никаких ни бабочек в животе, ничего. То есть, мне кажется, то есть что же между ними происходит? Они, то есть, вот показывают, мне кажется, в большей степени, что такое любовь на самом деле. То есть, любовь – это когда ты вкладываешься в другого человека. Это два человека, которые живут рядом со своими какими-то тараканами, со своими сложностями, но учатся поддерживать друг друга. И вот это между ними возникает вот эта та самая связь. Не знаю, там были ли у них там какие-то вот эти, что, где здесь там эта влюбленность, где эти вот бабочки там еще. Но вот то, что между ними есть, это в большей степени любовь, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, чем то, что показывается в большинстве романтических там каких-то или комедий, или фильмов, или там музыкальных композиций. То есть, на мой взгляд, это вот, пожалуй, лучший фильм о любви за, ну, много, может быть, ну, то есть, может быть, даже за год, да, последний, то есть, я бы сказал, что это, потому что это не просто любовь, там, первого очарования, или, там, это даже не просто любовь, там, разных людей из разных каких-то миров, а это именно любовь, показанная как, ну, доверие, верность и созидание.
И фильм, несомненно, красивый. И полно очень картинок и самого этого дома. Посмотрите в интернете ее примитивного искусства. Есть что посмотреть вокруг фильма. И сам фильм замечательный, есть что посмотреть.
Да, ну что, давайте, это наша рекомендация. То есть я лично считаю, что если у вас есть вкус вот к такому хорошо сделанному кино, которое берет не там дорогими спецэффектами, а именно хороший актер, да, хорошая актерская игра, вот эта хорошая история, вот это какое-то маленькими незначительными изменениями, которые на самом деле потом, кажется, меняют все. Да, вот если вот есть к этому вкус, то этот фильм, безусловно, для вас. Там есть вопрос, нам написали, а кто настоящий автор этого фильма? Я не очень понимаю. Режиссер Эшлин Уолш. Да.
Художник, художницу зовут Мот Льюис. Вы можете картину
да,
ее посмотреть.
Да, это персонаж.
Да, и героиню в фильме зовут Мот Льюис. Режиссер Эшлин Уолш, ирландка. Фильм называется «Муди».
Я, кстати говоря, понял, у нас сегодня все три фильма режиссеры женщины.
А вот
случайное совпадение.
Такой, может быть, у нас пост-восьмимартовский синдром. Да. Ну что, мы переходим к следующему фильму. Это «Лица деревни». Два режиссера, Джей Ар, это какие-то инициалы, да, вот, как сказать, фотографа, занимающегося уличными перформансами, и женщина тоже режиссер, Аньес Варда. Итак, совершенно замечательный, очаровательный фильм «Лица деревни». Это документальный фильм, но при этом он, так сказать, язык не повернется назвать его не художественным.
Угу.
Да, действительно, сегодня эти грани стираются. Фильм замечательный, он очень личный, с одной стороны, и какой-то такой по форме легкий, да, но запоминается, остается. Да, это вот, мне кажется, если есть желание познакомиться с там, современным документальным кино и, может быть, даже тем, что называется, на, там, не знаю, артхаусные фильмы там, и так далее. Это вот такой хороший...
Ну, это не артхаус.
Ну, не артхаус. Ну, вот, именно, мне кажется, просто хорошая форма зайти, потому что он может порадовать как таких, не знаю, высоколобых там, ценителей там, кино, так и вот людей просто первый раз
посмотрев. Этот фильм интересен его тем, что он с самого начала и вообще весь фильм он не грузит, как другие документальные
да,
фильмы. Он
да.
не ставит проблемы. То есть он ее ставит, но она как-то входит очень незаметно.
Это, да, на самом деле подспудно там все это присутствует. Он достаточно левацкий, да, mm-hmm. это вот эти все вот идеи европейских mm-hmm. интеллектуалов, и французских в частности, там левые такие, знаешь, такие, я бы сказал, около марксистские, там борьба за правоженных, все это там есть. Но,
просто, но он нас не бомбардирует
этим. Это, пожалуй, самая его, да, коварная сторона. Да, он заходит легко.
Но вообще очень приятно смотреть на работу человека, в данном случае я имею в виду Аньес Варду, которая уже, в принципе, много сказала, что в кино и не запаривается. То есть она снимает то, что ей интересно. Она куда-то ездит, она не думает, я думаю, что
да, бабушке 80
чем-то
лет уже.
Похоже, что она всю жизнь так была.
Да.
Похоже, что она всю жизнь снимала. Я посмотрел ее фильмографию, там невероятное количество короткометражек. Вот. Ну, и вот она и фотограф, она и сценарист, она и режиссер, она и жена известного режиссера французского. Но вот похоже, что она всю жизнь так жила.
Да, это парень Джей Ар, да, известный фотограф. Ну, такой, не Бэнкси, конечно, да, но это тоже не совсем фотограф. Почему? Потому что он фотографирует людей, и потом их большие изображения размещает на, ну, общем, там,
техника
на стенах.
Техника примитивная очень.
Да, на каких-то там,
чертежная бумага, принтер черно-белый.
Да, и... промышленных объектах. А, то есть, это такое что-то между стрит-артом, да, и фотографией. То есть, это вот...
При этом, понятное дело, что если это не рисунок, это очень быстро портится, ну, каким-то образом. Вообще можно это изображение слегка содрать, да, и от времени всего. В общем, такие мгновенные шедевры. Тоже человек не очень-то заморачивается, но он гораздо ближе к модному искусству, концептуальному.
Такому. Ну, знаешь, ну, при этом что проехал, по-моему, Азию, он, по-моему,
ведь
в Индию,
он,
да,
начал,
еще,
первый его большущий проект начался, насколько я понимаю, в 2007 году. Он запустил проект «Женщины-герои», про женщины, которые страдают от насилия в разных странах, от самых разных, в самых разных условиях. Ну, то есть он уже давно, он уже 10 лет.
Ну, и при этом он скрывает свою личность под всем псевдонимом Джей Ар, носит шляпу.
Никогда
и
не снимает очки.
Очки, да, солнечные.
Кроме одного случая.
Вот, вот. И вот такой вот человек. Больше ближе к модному такому искусству, к современному. И она человек такой школы, прошедший такую большую школу. Вот. И возрастная разница очень разная. Ей 88 лет на момент съемок, ему 33 года, между ними 55 лет разницы. И это, помимо всего прочего, помимо высказывания об искусстве, людях, красоте людей там, и так далее, это еще и история очень удивительной дружбы между двумя разными людьми, и за их отношениями наблюдать тоже интересно. Ну, этот фильм «Большой арт-объект», получается, они вдвоем ездят по одним и тем же местам, по-разному смотрят на жизнь вокруг, на людей, но при этом еще самое интересное, мне показалось, что вот это между ними химия, дружба, вот это вот, как и выстраиваются отношения, как они друг над другом шутят, как он шутит над ее возрастом, как она над его вот этой вот страстью скрываться за очками и не показывать себя. Действительно, вот не было бы их отношений, фильм бы так и не работал бы. Вот он работает за счет их дружбы, за счет их отношений друг к другу во многом.
Да, и, собственно говоря, вот одна из, пожалуй, наиболее ярких особенностей этого фильма в нем, то есть они занимаются искусством, такой, вот есть такое слово уже замыленное, затасканное, гуманизм. Да, то есть вот такие вот искусством, которое любит людей. Да, и мне кажется, что, в общем-то, вот именно такого искусства часто не достает. Есть какие-то, ну, вот такое галерейное искусство, да, где там очень тонкие люди, там что-то такое высокохудожественное, непонятное делают, или, ну, есть там классика, да, которая вот уже, она в непосредственном виде, ну, да, доступна только в форме репродукции, да, а так вот, то есть тебе надо идти в музей, то есть это такой галереи, да, ну, и они, есть классика, да, есть вот разные там концептуальные, современные художники, а здесь вот именно искусство, как оно существовало изначально, да, вот, то есть как то, что украшает твою жизнь. То есть они, вот эти два человека, вот этих разных, да, они украшают жизнь. Да,
украшают,
то есть они...
жизнь, но при этом большей частью тех людей, которых они снимают, потому что они снимают и клеят эти огромные фотографии людей простых, для которых это вот, ну, минута славы, да, вот маленькая такая.
Да, вот...
Там очень интересно, я вот думала, если бы я увидела большое изображение себя зачем-то приклеенное куда-то, как бы я реагировала? Там же эти реакции этих простых людей, почтальона, который... 50 лет там.
Да, чтобы еще раз было понятно, что они делают. Они находят, да, простых людей, фотографируют их, и огромное их изображение вывешивают где-то или на доме, где вот этот человек живет, ну, то есть, или в городе, или на месте, где он
приклеивают
работает.
Приклеивают обойным клеем.
Обойным клеем, да. И здесь, и, в общем-то, мне кажется, что это более высокая, что ли, форма где-то искусства, потому что, ну, например, для фотографа, да, скажем, ну, более простой путь, там, снимать какие-то, ну, например, там, или экстремальную бедность, там, или какие-то, ну, экстраординарные события, там, поехал куда-нибудь в Руанду, да, наснимал вот этих всех ужасов, которые там творятся, все, ты даже, может, и снял плохо.
Да, но, да, но ты сделал заявление.
Ты сделал заявление, да. Я не то, чтобы... это тоже важно, это тоже важно. Но здесь они именно... Вот они идут в такую непарадную, не туристическую, на самом деле, да, вот такую обычную Францию. Вот не Францию даже, которую показывают, знаете, вот в различных фильмах, там эти вот, не знаю, красивые коттеджи там с прованскими какими-то вот этими, не знаю, там, названиями, травами там и всем этим прочим. Там люди, которые там едят козий сыр, запивают его каким-то молодым вином. Нет, а вот такая Франция достаточно... бедная, не туристическая, а провинциальная.
Разваливающаяся.
Разваливающаяся, да, там тоже городки шахтерские, которые, ну, практически уже потихонечку умирают. Она едет туда к этим обычным людям, они едут к этим обычным людям, и они в этих обычных людях, в не очень красивых обстоятельствах, как-то показывают их красоту.
Вот. Но они показывают их важность, собственно.
Важность, да.
Да, ты это, важен,
в этом что-то есть
вот
очень
фильма,
трогательное.
Вообще, ты важен, потому что существуешь, ты важен, потому что в этой профессии долго работаешь, и это заслуживает уважения. Все их герои очень долго посвящают себя одной профессии. По факту это такая галерея профессий очень простых. Там фермер, почтальон,
ну, не только грузчик. Это. Ну, ну, вот, и... например, девушка с зонтиком, да, вот они в одном месте фотографируют. Просто обычная девушка, которая там работает официанткой в одном из этих каких-то маленьких городков. Они ее фотографируют, ну, может быть, там ее слегка там как-то чуть-чуть необычно приодев, там добавив некой воздушности с зонтиком, да.
Зонтик.
Да, и помимо, то есть, вот, и эта девушка становится героиней.
И ресторан, ресторан.
Ресторан, да. Ресторан. Или, скажем, вот эта женщина, которая живет в умирающем шахтерском городке, у нее там, вот ее семья там работала поколениями, да, шахтеров, сейчас городок умирает. Ее тоже показывают, ну, вот, или там рабочих обычных, которые, ну, докера. Да.
Ну вот там в этом фильме есть несколько кадров повторяющихся, где вот эти два человека, они сидят спиной к нам и обсуждают что-то. И мне кажется, что это очень показательно. То есть мы вместе с ними уже смотрим на этих людей. И мне кажется, что это очень хороший ход, очень хороший прием, потому что мы понимаем, что фильм вообще, ну, не про них. Они-то снимают себя как бы, но они нам дают понять, что это не про себя они снимают, а вот про этих самых людей.
Про... Да, и вот так, так как очень легко себя отождествить с персонажами, которых они снимают, то как-то вот, ну, это как-то воспринимается внутренне очень тепло. Да, то есть они показывают, что можно стать героем, не знаю, какой-то истории большой, да, буквально они вот увеличивают, да, этих людей, которых, ну, фотографируют. Даже если ты вот обычный человек, да, то есть и это ведь помогает тем людям, которые живут вокруг, друг друга, ну, чуть-чуть видеть по-другому. То есть это такое вот искусство, как, ну, как гуманистическая миссия, как попытка увидеть красоту в повседневном, красоту в каждом человеке, красоту в каждой личной истории и показать, что это, ну, смотрите, так же здорово. То есть вот я сейчас это произношу, и звучит, ну, даже чуть слащаво как-то, да, но в фильме это не выглядит так. И я думаю, что какая-то вот доза вот такой, ну, не знаю, доброты, она нужна. Она нужна регулярно. И здесь, в этом фильме, это все очень как-то органично показано, особенно учитывая, что это документальная история, это же невыдуманный какой-то, невыдуманные персонажи. И это, ну, очень красиво. Или, скажем, даже вот этот парнишка, да, JR, да, он решает снять вот эту Аньес, да, и как-то она пожилая очень женщина, редко героями вот всяких фотовыставок или хроник становятся пожилые женщины. Ну, потому что у них вот как в категориях вот этого консюмеризма, так сказать, нетоварный вид, да. И вот и здесь он тоже ее снимает, не приукрашивает, снимает ее ноги, да, вот пальцы вот эти вот, как сказать, морщинки на
уголках
глаз, вот эти вот все, что делают как раз обычно женщины пытаются скрыть. Нет, а он это снимает крупным планом. Потом крупным планом все это вывешивает, и ты понимаешь, что в этом что-то есть, ну, такое, ну, да, ну, да, то есть какое-то благородство, да, в этом есть, ну, своя красота, вот, и, то есть, если бы у нас не было вот этих бабушек с вот этими морщинками и с усталыми от жизни, там, руками и ногами, то, ну, наша жизнь была бы беднее. Вот он это все, и оно как-то все под эту веселую такую французскую музыку, да, в непринужденных каких-то диалогах, разговорах, и это просто, ну, захватывает, действительно, такой глоток. Ну, какой-то доброты, пока смотришь этот
При
фильм.
Этом проблемы-то серьезные там. Последняя женщина на улице, все
да,
под снос
да,
идет.
Да.
Там шахтер, который уходит раньше на пенсию. Ну, сложные вопросы там как бы затрагиваются, но очень легко.
Да, даже они там умудряются включиться в тему защиты прав животных. Да. Коз, да, в частности, потому что большинство оказывается коз. Вот я, кстати, не, у нас-то как-то этим не злоупотребляют, у нас все нормально, Гринпис должен радоваться. Во Франции козам спиливают рога в самом детстве, там прижигают, чтобы они потом не выросли. Там целое стадо коз, вот они
чтобы
без рогов.
Чтобы не дрались.
Чтобы не дрались.
Бедные козы все равно бодаются без рогов.
Да, и вот там он нашел все-таки каких-то там двух подвижников, которые вот принципиально они нашли, да, козам эти рога не спиливают, потому что, ну, раз природа их такими создала.
И вот у них вместо человека коза была героиней. Ну, они сделали огромный портрет козы и залепили его. Ну, вот я думала, кстати, про этот фильм еще. Это, ну, моя самая нелюбимая вид литературы – это путеводитель. Вот, потому что это самое клишированное представление о каком-либо городе или культуре, собранное в одной книжке. Вот хуже некуда. И люди этому доверяют и бегают в поисках определенного супа или определенного памятника. В этом смысле этот фильм — это антипутеводитель. Он вообще, это там ни одного, ну, разве что Гавр, может быть. Ну, хотя какой турист во Франции поедет в Гавр? Вот, ни одного туристического места.
Да,
вот,
да, это такая антифранция.
Да, и на самом деле, вот так, если подумать, нам запоминается в наших путешествиях не музей и не какая-то статуя там, а нам запоминаются встречи с людьми или какой-то, вот ты свернул с туристического маршрута, зашел в какую-то таверну и там поел. И вот это вот будет самый такой смак. В этом смысле это фильм такой, это антипутеводитель по Франции. Вот вы не увидите ничего суперфранцузского вообще, но увидите, как на самом деле живут там люди, какие они, вот, и, ну, и это здорово, что они не куда-то едут за вдохновением, по собственной стране путешествуют по факту, вот,
да,
по французам.
Да, вот действительно, они делают все, вот, что, чего часто избегают там вот, начинающие там фотохудожники или режиссеры, стремящиеся к славе. Они не едут в экзотические страны, в экзотическую страну, они не ищут экстраординарных людей, они не пытаются найти там, кстати, вот такие глянцевые виды. Все наоборот.
Но какой-то человек им дает зонтик для другой съемки и оказывается человеком из династии колокольной, которые годами владеют какими-то колоколами и звонарями являются, и от отцу к сыну передается профессия. Это случайно, это случайная встреча. Они не хотели снимать этого парня, просто попросили у него зонтик, и оказалось, вот за ним такая история. Это всегда так. Если ты любопытен к жизни, к окружающим людям, на самом деле в любом торговце с рынка, ну, правда, это мы только в путешествиях умеем так делать, потому что в обычной своей среде мы как-то более зажаты, и нам... А в путешествиях мы расслабляемся, и по факту очень становимся любопытными, нам все интересно, и вот они, такое любопытство проявляют к собственной стране, и мне это просто...
Да, и в данном случае это призыв поражает, как раз, да, к тому, чтобы это любопытство проявлять к тому, что сейчас у тебя рядом, это такая, ну, поэзия, да, поэзия повседневности, вот там что-то переключающееся с Паттерсоном, да, Джармуша, то есть попытка вот увидеть поэзию как раз в очень простых вещах, ради которых не нужно лететь на Луну или там плыть на другой конец света. То есть это фильм, по большому счету, о том, чтобы нам посмотреть друг на друга, чтобы нам увидеть друг друга. Да, это очень, очень хороший призыв. Да, может быть, он часто эксплуатировался там и как-то дешево звучал, но вот если вы хотите его, ну, как-то услышать действительно в красивом исполнении, да, во вдохновляющем исполнении, и вот без, ну, какой-то, не знаю, избыточной сентиментальности, да, это вот самое то. Это действительно фильм такой, прививка такого хорошего, жизнеутверждающего гуманизма, хорошего, жизнеутверждающего настроения и определенный вызов к тому, чтобы нам быть повнимательней, к тому, что у нас уже есть рядом вокруг нас, да, это, мне кажется... Такого призыва не хватает всегда. Итак, фильм «Лица деревни» режиссеров Джея Ара и Аньес Варды. Это вот наша тоже высочайшая рекомендация. Итак, следующий фильм, к которому мы переходим, это самая настойчивая рекомендация Антона. Это много о нем говорит. На фильм «Шевалье» женщины-гречанки, режиссер Афина Рахель Цангари. Надеюсь, я произнес все правильно. Мы не сумели найти приличного трейлера для этого фильма, поэтому мы просто
ничего не подумайте, в фильме нет ни одной женщины.
И это его делает приличным, да? То есть я... Интересно, интересно, да. Да, итак, Антон, расскажи же, чем же этот фильм тебя так привлек? То есть еще просто в двух словах сюжет, он несложный. Какие-то группка мужиков греческих рыбаков, которые как-то... Ну, это не просто рыбаки, это такие...
Они, это состоятельные...
Состоятельные рыбаки, да, то есть они это... на выходят вот там Саронический залив.
Это форма отдыха.
Да, то они на это... яхте выходят в море и там занимаются рыбалкой, подводной рыбалкой, там каким-то вот плаванием. То есть на самом деле они как недалеко от берега, на самом деле он всегда виден, но тем не менее вот это им позволяет как-то выключиться из обычной жизни, как-то порыбачить. И тут, собственно говоря, ведь рыбалка, она ведь о чем? Она о том, как мужики показывают друг другу неправдоподобно большие размеры, да, рыбы, которую они поймали. И вот и здесь женщина, что интересно, режиссер, решает вот такой поставить эксперимент, а вот давай-ка эти мужики, они больше потратят время на то, чтобы вот помериться, да, и, в общем, они вот по ее задумке, да, в этом фильме решают где-то в течение недели, да, или даже больше, сколько они там
проводят. Не задерживаются даже, задерживают свое вот это время.
Да. Вот, решают сыграть в игру, ну, такой супер-вариант «Царь горы», то есть кто из них самый лучший?
Очень мужская игра.
Вот, да, решают, вот, как бы, причем по самому широкому спектру критериев.
По любому критерию.
Да, вот то, что только в голову им придет, да, они их там, сколько их там, человек 6-7? Да, и решают, вот они, в общем, от того, кто как зубы чистит, до того, что всегда интересовал Фрейда.
Причем каждый придумывает сам правила игры. То есть правила игры одни, но каждый придумывает сам.
Вот, и, в общем, отсюда название, по итогам, кто победит, тот получает перстень шевалье.
Да, по итогам турнирной таблицы, в общем.
Да, это, в общем, все вот такое превращается в такую своеобразную абсурдистскую комедию. Так вот, Антон, я просто вот хочу понять тебе, человеку, которому нравятся нежные, тонкие фильмы с акцентом на мюзиклы.
У человека, может, кризис среднего возраста. Это вот прям попадает туда, они все.
Давай, мы проведем вот этот фильм, он, знаешь, он такой очень хорошее поспорье для психоаналитиков. Чем же нравится тебе этот фильм, Антон? Чем же он тебе понравился?
Ну, узнаваемая ситуация. Понимаешь, я в обычной жизни, понимаешь, ты всегда пытаешься с кем-то тягаться. И не всегда получается. А со стороны на это дело посмотреть, ну, даже как бы, ты даже как бы становишься одним из них. Ты как бы себя включаешь в этот список. Ты начинаешь думать, а что бы я придумал? Какой бы конкурс я придумал? А как бы я бы прошел по этим критериям? Сколько бы очков я набрал? Ну, мне кажется, что это очень универсальная тема. Для мужчин, для женщин, наверное, тоже.
Не
знаю. И, ну, она просто узнаваема.
Да, ну просто, мне кажется, это правила соревновательности другие. Он действительно, мне кажется, что мужчина бы такой фильм не смог снять. Это такой, в общем, нужен взгляд все равно, нужна некая выключенность, нужен такой взгляд извне для того, чтобы вот так, я скажу, издевательски представить себе.
Ну, это комедия. Надо,
ну, вот, такая абсурдистская комедия.
Нельзя относиться к этому фильму серьезно.
Да ну. Ну, почему, вот я на чем себя поймал, что когда я смотрел, оно действительно смотрится странно. Ну, взрослые мужики, которые там соревнуются в том, кто как зубы чистит, у кого...
Детсадовские такие.
Да, там, знаешь, вот там чуть ли не кто пукает громче, ну, да. Я уж так вот утрирую.
Или там разговор по телефону.
Да, там, кто вот как со своими женщинами по телефону разговаривает, и вот эти все штуки, или там, ну, вот, в общем, буквально кто кого дальше плюнет, да. Вот, ну, и, конечно, доходя до того самого, я смотрю, думаю, интересно, а почему им просто не померятся? Как в анекдоте про вот Фрейда и сотоварищами. В общем, этим они тоже занимаются.
В общем, вопросом, сколько тоже.
Да, то есть вот все,
сколько у кого?
Все вот такие потайные какие-то соревновалки, которые могут быть, даже измеряют, у кого какой уровень сахара и холестерина в крови, да, то есть там, в общем, все идет в ход, все возможные. Причем там интересно еще наблюдать, они меняются, вот такие лидеры гонки меняются на протяжении фильма. Это тоже вот очень так любопытно наблюдать. И самое интересное, что здесь, как вот в том самом эксперименте, вот этот в американском-то университете, или франкфуртский университет, эксперимент, как он называется, где студентов...
Палачи.
Поделили студентов на палачей и жертв. Да, и они вот начинают, не замечают, как увлекаются всеми этими правилами игры. И здесь тоже они настолько увлекаются, и причем вот этот обслуживающий персонал, который есть на этом корабле, вот эти официанты, и они начинают в эту игру тоже мужики, потому что включать, делать ставки какие-то такие внутренние на того, кто победит. В общем, вот на это наблюдать любопытно.
А это правдивая картина про мужиков?
Хороший
правда,
вопрос.
Это вот получается весь вопрос мужчины к миру, не смогу
мужики,
ли я?
Не
смогу.
Мужики, мужчины, а так хорошо. Тонкие создания. Да,
мужчины,
сложные.
Пойдет нормальное слово. Мужчины, действительно они, их волнует вопрос, смогу ли я? Вот вообще это единственное, что их волнует. И окажусь ли я круче всех?
Ну вопрос, смогу ли я и окажусь ли я круче всех, это все-таки разные вопросы. То есть здесь на первом плане все-таки вопрос соревновательности.
Круче ли я всех?
Да, соревновательность – это действительно такая очень мужская, ну не то чтобы это чисто, это не чисто мужская штука, просто она в мужском мире, ну, пожалуй, занимает намного большее место, чем в женском, ну, по крайней мере, ну как, в каких-то явных вещах, вот я сказал, в женском мире тоже есть соревновательность, причем не менее жесткая, просто она как-то по-другому выглядит, да.
Особенно интересно, что этот фильм, он греческий, прям родина олимпийская. Олимпийских игр.
Вот. Да, и там вот это какая-то средиземноморская вот этот мачизм, он тут тоже добавляет некой остроты. Да, но я скажу так, вот я поймал себя на том, что вот если взять каждый из этих эпизодов, которые в фильме есть, то я могу в него поверить. Конечно, здесь просто вот эти все... ситуации сравнения, конкурс, собранные вместе, да, в очень такой сжатый период времени на протяжении, там, сколько, полуторачасового фильма, да. И это, конечно, это делает его абсурдным. Знаешь, вот один из способов показать странность человека, это иногда глянцевые журналы используют, там, когда его очень крупно снимают. И когда человека очень крупно снимают, у него лицо начинает выглядеть очень странно, вот эти все вот... не знаю, органические вот эти колдобины на лице, они начинают бросаться в глаза. Так и здесь, вот такой эффект приближения, да, максимально.
Что эффект, мне... эффект приближения к чему? Так и все-таки к мужской природе или к чему? Это же не только греческая природа. Не греческого же мужчину.
Нет, он этот фильм, мужчина он, вообще...
как одной из особенностей,
я сказал. Этот фильм, так, он тебя втягивает. Я как вот, ну, я не знаю, я начинаю думать, что бы я сделал, как бы я...
Большую часть фильма испытывал чувство неловкости. Да, я почему-то не знаю, как-то вот...
И что мне особенно нравится в этом фильме, уж думаю, это спойлером не будет, там никого не убили. То есть, в конце концов, они не перегрызли.
Хотя могли.
Вот я думаю, что у нас бы могли. Вот вообрази себе русское кино на подобную тему.
Да не, ну, тут там в этом тоже есть определенный смысл, потому что в итоге, не знаю, будет тоже это спойлером, нет, побеждает тот, кто в качестве соревновательного оружия использует не только длину, но и соревновательность. Да, то есть, способность к дипломатии, вот так вот. Способность к дипломатии. Да, вот это, способность к переговорческим таким. Так есть такой soft power, есть hard power. Да, вот, то есть, soft power тоже идет вовсю. То есть, такой подкуп, шантаж, лесть, это все тоже опускается в оборот. Да, и, конечно, ну, вот в этом смысле, как такое некое исследование одной из особенностей мужественности. Но есть вот такие странные штуки, да, вот, например, вот я читал одну женщину-журналистку, она перечисляла списки странностей в поведении между мужчинами и мужчин и женщин. Да, там, ну, вот у мужчины, она сказала, вот странность это, вот, когда сидят в метро, так сказать, вот растопырив ноги, да, и вот, так сказать, занимая там два сидения, да, это вот такая одна, тоже что-то в этом есть такое биологическое. У женщин, говорит, я тоже, говорит, сама понять не могу, как там, извиняюсь, подруги вместе ходят вот
в
туалет, да. Это считается признаком какой-то такой, я не знаю, солидарности.
Это международно.
Я не готов вот сейчас судить. Просто, ну, раз уж мы говорим об абсурдных вещах, то вот оно, пожалуйста. А здесь это такая, вот одна из особенностей, да, если ты спрашиваешь, мужской натуры, только поставленная вот в несколько таком дистиллированном виде. Да, отцеженным, да, вот, то есть почти все остальное сведено на нет.
Нет, это же ужасно, это же ужасное напряжение жить все время в соревновании.
Ну, я, на самом деле, обычно, видишь, как обычно, ведь как в природе, так и в таком социальном мире на определенном этапе роли распределяются. Поэтому это нельзя сказать, что соревнование идет постоянно. Да, ну, просто обычно уже как-то эти вот иерархии проставлены. Mm-hmm. А здесь они оказались в условиях, когда каждый из них испытывается в чем-то, в чем по умолчанию не является альфой.
Mm-hmm.
Да, то есть, если бы, например, они все там, не знаю, соревновались в рыбалке, там кто-то из них, вот, ну, явный фаворит выбился сразу. Если бы они соревновались только в том, кто дальше там, не знаю, плюет, тоже бы, или там больше может пробежать, или там отжаться, тоже бы выявился какой-то фаворит. А здесь они соревнуются в разных направлениях и как бы вот сознательно ставя друг друга вот в неудобное положение. Да, и вот в этом вот таком сложном танце борьбы за вот, так сказать, альфа-самцовость, они, в общем. Кружится, да, на протяжении. Ну, я говорю, то есть, мне трудно сказать, я не могу сказать, что у меня фильм в этом смысле, он захватил. У меня бывает такое ощущение такой почти физической неловкости за других людей. Вот я вот большую часть фильма от этого отделаться не мог. Да, то есть, ну, когда ты вроде понимаешь, да, что вроде взрослые люди, ну, я понимаю, это кино, я понимаю, да, что это женщина-режиссер над ними издевается, но вот полностью от этого уйти было нельзя. Так что, в общем, женщины, если вы хотите заглянуть вот такую в тайную сторону такой мужской природы, вот, то это фильм, пожалуй, может быть интересным антропологическим наблюдением. Он любопытный, да, то есть я не знаю, мне трудно его как-то описать, это такая абсурдистская забавный. Комедия, да, забавный фильм с неким чувством неловкости, вот, у кого-то, вот Антон его уже пересмотрел 3 раза, он мне признался.
Но я хочу сказать, что это авторское кино.
Да, совершенно
верно. Это вот я сделаю так. Это вот режиссер сказал и сделал.
Видимо, актеры тоже сказали, итак, потому да. что такое ощущение, что это реальная компания, друзья, ну, не друзей, приятели.
Итак, фильм «Шевалье», да. режиссер Афина Рахель Цангари, если вы хотите узнать тайны про мужскую природу. Ну что, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Мы рекомендуем вам все эти три фильма: «Лица деревни», Джиара Аньес Варде, Моди, Эшлин Уолш и «Шевалье» Афина Рахель Цангари. Пишите свои отзывы, комментарии. Будем рады обратной связи. До свидания.